ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Сегодня несколько событий в один день в духовном плане происходит. Какие события сегодня? Баня? Окончание картики говорят те, кто совершали суровые аскезы. Поэтому сразу ассоциируется, что наконец-то конец моим аскезам. Да. Сегодня полнолуние, последний день месяца Картика. И также в этот день отмечается Туласи Шилограм Виваха. Это что значит? Свадьба. Свадьба Туласи и Шилограма. Я вот как раз подумал, что на эту тему, наверное, мы и поговорим когда-то, много лет назад. Я рассказывал эту историю, потом, когда сегодня утром я посмотрел в календарь, вот, я увидел, что вспомнил, что также свадьба Туласи и Шилограма, я решил эту историю обновить в своей памяти, но когда я начал ее переслушивать, я понял, что такое количество деталей я, конечно, уже не запомню. Я даже тогда ее по бумажке читал в 92-м году, и тут я уже потерялся во всех деталях. Писал, потом думаю, ну уже все невозможно. Поэтому, скорее всего, что-то я, наверное, забуду. Вот, хотя, может быть, Кришна даст мне память. Одним словом, я попытаюсь, насколько это возможно, близко воспроизвести эту историю. Она не просто, так сказать, какая-то развлекательная для нашего ума. Она является поучительной, полезной, потому что в нашей практике преданного служения поклонение Туласи играет достаточно важную, не последнюю роль. В храме всегда Туласи Пуджа присутствует обязательно, во всех вайшнавских храмах присутствует Туласи. И утром и вечером обычно по традиции проводится Туласи Пуджа. Говорится, что ни одно подношение Кришне не обходится без Туласи. И Рупа Госвами в своей книге «Нектар преданности» говорит о том, что поклонение Туласи является отдельной ангой, то есть отдельным процессом служения Верховному Господу. Вот, и поэтому неплохо оживить в памяти для тех, кто когда-то знал, но уже подзабыл, и для тех, кто не знал, узнать о том, что это за такое деревце. Интересно, что даже в биологии стандартной западной Туласи относят к семейству этих базиликовых, причем называют святой базилик почему-то. Вот, то есть даже там он стал святым. Совершенно очевидно, что это необычное растение. И эта история, которая связана с Туласи, она приводится в нескольких ведических источниках. Наиболее в полном виде она изложена в таком труде, как Брахмавиварта Пурана, также в Гарга Самхите, в каком-то еще произведении рассказывается эта история Туласи с разной степенью подробности. И начинается все с того, что однажды Нарада Муни спросил Господа Нараяну о том, каким образом появилась Туласи, как она стала его женой, как она стала деревом. И Господь Нараяна стал рассказывать эту очень длинную историю с огромным количеством имен и подробностей. Все, конечно, я их не смогу воспроизвести. Одним словом, жил Ману по имени Дакша Сарвати, который был частично экспансией Господа Вишну. И у него был сын Дхарма Сарвати, у него был Вишну Сарвати, у того сына был Раджа Сарвати сын, и в конце концов родился некий Вришадвадж. Этот Вришадвадж был, в отличие от всех своих предшественников, пожалуйста, как-нибудь пройдите, потому что проход — это такое вообще стратегически важное место, его занимать нельзя. Пожарники нас бы сразу оштрафовали за загромождение. Нам надо тоже кого-нибудь здесь МЧС какого-нибудь назначить, ну, должность, потому что проход — это очень важно. И вот все его предшественники, этого Вришабдваджа, были преданными Господа Вишну, а Вришабдвадж сам стал исключительным преданным Господа Шивы, причем фанатичным преданным Господа Шивы, неправильным преданным Господа Шивы. Настоящие преданные Господа Шивы, они уважительно относятся ко всем. А Вришабдвадж неправильно поклонялся Шиве, он считал Шиву верховным, а всем остальным он опять платил полным пренебрежением. Он неуважительно относился к Вишну, к Лакшми. Вот. Но тем не менее, поскольку он имел некоторые благословения Господа Шивы, Шива был очень доволен им, он даже прожил в его доме, говорится, три небесных юги. Так полюбил этого Вришабдваджу, что Вришабдвадж был полностью защищен всеми его благословениями Господа Шивы. Что однажды он возгордился, этот Вришабдвадж, и стал очень так непочтительно относиться к полубогам. Он обладал таким большим могуществом. И полубоги поняли, что с ним что-то нужно делать, но они боялись на него как-то дисциплинарно воздействовать, потому что они боялись гнева Господа Шивы. А Сурья, бог солнца, не побоялся. Вот. И он, в нем много, так сказать, света, огня, вот, такой пита-доши. Вот, в конце концов он проклял этого Вришабдваджа и сказал, что поскольку ты пренебрегаешь поклонением Господу Вишну и его супруге Лакшми, вот, то ты будешь лишен богатства. О. Активизировались полубоги. То есть ты лишен будешь всех богатств, удачи и так далее. Вот. И когда Шива узнал о том, что свершилось это проклятие, что Сурья проклял этого Вришабдваджу, то он в гневе решил наказать Сурью и всех полубогов вместе с ним. И эти Сурья, будучи сыном Кашьяпы и Адити, вот этих вот, которые были отцом и матерью полубогов, кинулся к ним вместе с ним, вместе с своими родителями, они к Брахме, вместе с Брахмой они на Вайкунху. Короче говоря, все эти полубоги появились первыми. Вот, они такими были взволнованными, запыхавшимися. Господь Вишну пребывал в состоянии полного покоя, чистой благости. И когда он с таким недоумением взирал на всех этих запыхавшихся полубогов, что они тут делают, они стали ему наперебой рассказывать о том, что появился такой вот хам во вселенной, этот Вришабдваджа, который, значит, просто защищенный благословениями Шивы, так ко всем непочтительно относится. Вот. И тут появился Господь Шива. Господь Вишну его принял с большим почтением, усадил его тут же там. Появились вишнудуты, которые стали омахивать Господа Шивой этими опахалами. Вот. И Вишну спросил его: ну, я не знаю, что может тебя привести на Вайкунху, чего у тебя нет? Полубоги, которые пришли, они как бы рангом пониже, чем ты, но ты-то, Господь Шива, практически равен мне. Все знание, вся аскеза, все мистические силы, все богатства, все в твоих руках, твоя супруга, самоматериальная природа, Махакали, чего у тебя нет, что могло тебя привести? И он говорит: да, в общем-то, у меня все есть, но вот такая вышла ситуация, что моего преданного оскорбили, и, значит, я должен был каким-то образом его защищать, за него каким-то образом отомстить. И Вишну успокоил их всех, он сказал: ну, ты вообще не волнуйся, потому что этот Вришабдваджа, насчет которого вы тут спорите, он уже умер много поколений назад, пока вы сюда бегали по всей вселенной, пришли на Вайкунху. За все это время на земле уже много воды утекло, много поколений сменилось, поэтому тот, из-за кого весь сыр-бор, собственно говоря, начался, его уже давно в живых нет. Вот, только внуки его остались, некие Дхармадвадж и Кушадвадж. Вот, это хорошие люди, вот, они вайшнавы. Вот, но правда, из-за того, что вот такое семейное проклятие пало на них от Сурьи, что, значит, они будут лишены всякой удачи, всякого богатства. Они теперь живут в такой полной бедности, но они, в общем-то, простые вайшнавы, много чего не надо. Вот, но они поклоняются Верховному Господу, Вишну и Лакшми. И поэтому я считаю, что инцидент исчерпан, все, идите с миром. Короче говоря, Вишну отпустил их всех полубогов, они успокоились быстро, поняли, что действительно из-за какого-то там одного человека весь этот сыр-бор, он не так важен. Вот. И, значит, когда они ушли из духовного мира, вернулись опять в материальный мир, вот. А, значит, эти личности, внуки этого Вришабдваджа, Дхармадвадж и Кушадвадж, они постепенно поклонялись Лакшми и Вишну, в конце концов они разбогатели. Вот. И один из них, Дхармадвадж, женился на некой женщине по имени Мадхави. Вот, и за то, что они так хорошо поклонялись Лакшми и Вишну, Лакшми Деви благословила и сказала, что даже я появлюсь в вашей семье, как частичное воплощение, стану вашей дочерью, чтобы вы были благословлены. И вот как раз в полнолуние месяца Картика у них родилась дочь, которая по всем признакам внешним, по знакам на ее ладонях, на ее стопах, по всем чертам по внешним, по 32 основным признакам Махапуруши, великих личностей, она была частичной экспансией Лакшми. Вот. И она была несравненно красива, невероятно красива. Мудрецы посмотрели на нее, которых пригласили на ее рождение, и сказали, единственное подходящее для нее имя – это Туласи. Туласи обозначает несравненно красивая. И дали такое имя, она очень быстро росла. Когда она подросла, еще была, в общем-то, в принципе, ребенком, она ушла в Бадрикашам, в Гималаи, и стала поклоняться Господу Вишну, поскольку она частичная экспансия Лакшми, то для Лакшми, естественно, стремиться к воссоединению со своим супругом, Господом Вишну. И вот, хотя ее отговаривали, она пошла туда, и там она совершала долгую аскезу. Там приводится в этой Брахмававарта Пуране такие сроки буквально, что 20 тысяч лет она питалась фруктами и водой, потом 30 тысяч лет одной сухой травой, 40 тысяч лет только воздухом, только дышала, 10 тысяч лет не дышала. Стояла на одной ноге, а поклонялась Верховному Господу. Вот, по сравнению с ее аскезами, наши аскезы, конечно, очень такие простые, когда преданные говорят, что жизнь их аскетична. Вот, можно вспомнить сразу же, сказать, если предложить им 10 тысяч лет не дышать, стоять на одной ноге, вот, и сразу же все их аскезы, они как бы так побледнеют. И да, когда она совершила эту долгую аскезу, в конце концов, появился Брахма, старший среди полубогов в этом мире, и он спросил ее, чего же она хочет. Она сказала, что я хочу вырваться из этого материального мира. Я благословила этих людей, появилась как их дочь, как частичная экспансия. Вот, но я привыкла жить на груди Господа Нараяны, я частичное воплощение Лакшми, поэтому я хочу туда. И ты, как творец этого материального мира, пожалуйста, позволь мне, чтобы именно так и свершилось. Она стала рассказывать еще свою историю, что в действительности, кроме того, что я частичное воплощение Лакшми, вот, также я являлась еще одной гопи на Вайкунхе. То есть надо понять такую вещь, что духовный мир, он такой многослойный. То есть есть как бы самое центр, самое сердце духовного мира – это Голока, и в центре находятся Кришна и Радха. Потом различные их экспансии уже идут. И планеты Вайкунхи, например, Вишну и Лакшми – это не какие-то отдельные личности. Вишну и Лакшми – это те же Радха и Кришна, только дальше, следующий слой бытия. Вот. И там они представлены уже немножко в другом облике, в таком облике, который вызывает у людей благоговение, почтение, богатство, могущество, вот такой образ. Вот, и поэтому, хотя она была как бы частичной экспансией Господа, вернее, Лакшми Деви, вот, по сути, она была одной из гопий во Вриндаване. И она рассказала такую сокровенную историю, что однажды, когда Кришна танцевал танец раса в Вриндаване, после этого окончания танца раса он, как это сказать, ее почему-то выбрал, эту гопи, если не ошибаюсь, ее звали Вираджи, кажется. И именно ее увел с собой, и там в какой-то кунже, какой-то роще Вриндавана, они там, значит, в близких отношениях находились. И когда Радха, которая искала Кришну, ушедшего с танца расы, почему-то не с ней, а с кем-то другим, они все гопи так загордились, что на какое-то мгновение даже посчитали себя выше всего, в это время Кришна исчез просто-напросто. Вот, и когда они открыли глаза, от своей гордыни очнулись, Кришны уже не было. Вот, и они стали пересчитывать, кого же тут нет, с кем Кришна исчез, вот, и вычислили, значит, эту Вираджу, эту гопи. Стали ее искать, и когда Радха увидела Кришну с этой Вираджей в какой-то кунже, в какой-то, значит, роще, она устроила, как и полагается, так сказать, соответствующую сцену. Вот, и прокляла эту гопи Вираджу, сказала, что ты родишься на земле, в материальном мире, вот, потому что Кришна принадлежит только мне, больше никому он не принадлежит. То есть Радха проявила такой свой трансцендентный эгоизм. Вот. И Кришна сказал, да-да, конечно, он тоже при этом всем присутствовал. Он сказал, что да, действительно, ты родишься на земле, но потом Брахма, творец этого мира, по моему замыслу, по моей воле, устроит таким образом, что ты станешь супругой Господа Нараяны, Вишну, вот, а потом вернешься сюда, в духовный мир, опять ко мне. Вот, и поэтому значит, все будет в порядке, можешь не волноваться. И когда, значит, она рассказала всю эту свою предысторию Брахме, который явился, она сказала, что вот раз мне Кришна пообещал, что ты так все устроишь, поэтому все, пожалуйста, таким вот образом устрой, чтобы все по этому плану осуществилось. Брахма сказал, да, все-таки будет, но есть еще один маленький момент, который нужно учесть, потому что есть еще одна личность, еще один преданный с Галоки, его звали Судама в духовном мире. Вот, он являлся одним из восьми основных пастушков, которые окружают Кришну. Как вот есть восемь основных гопи, которые окружают Радху, так есть восемь основных этих гопов, мальчиков-пастушков, которые окружают Кришну. И вот он тоже был проклят Радхой, потому что когда, значит, это... вся сцена происходила на Галоке Вриндаване, и Радха потеряла всякий контроль над собой, стала, значит, эту Вираджу проклинать, и тут же она еще на Кришну переключилась. Вот, и когда она стала ругать Кришну, то этот Судама, который эту кунжу охранял, так сказать, был этим телохранителем, что называется, вот, то он не выдержал уже того, что Радха стала ругать Кришну, и он стал за него заступаться. И Радха в гневе прокляла этого Судаму. Говорит, и ты туда же пойдешь, короче говоря. Вот. И значит, получилась такая ситуация, что этот Судама тоже впал в материальный мир. Вот. И Брахма говорит, что вот такая вот ситуация, что не только тебе нужно возвращаться, а тебе придется возвращаться вместе с тем, кто с тобой одновременно был сослан из духовного мира, кто был с тобой проклят. Более того, он не просто так сюда попал. Дело все в том, что когда он находился на Галоке, этот Судама втайне симпатизировал тебе, когда ты еще там была этой Вираджи, но он стеснялся тебе об этом сказать, однако желание это было в его сердце, поэтому он тоже пришел в этот мир, и таким образом должно осуществиться его желание, вот, и ты тоже ему симпатизировала, но, как говорится, Кришна есть Кришна в духовном мире, вот, но какая-то между вами такая была тонкая симпатия, какая-то такая еле уловимая привязанность, вот, и Кришна ее уловил, вот, поэтому вы пришли в этот мир для того, чтобы и свое вот это вот желание материальное осуществить, и проклятие Радхи исполнить. В общем, целую кучу всяких разных дел сделать. То есть мы видим, что в деяниях Кришны всегда переплетаются очень много всяких разных таких тонких тем, подтекстов. И поэтому Брахма сказал, что для того, чтобы тебе вернуться обратно в духовный мир, тебе нужно будет сначала выйти замуж за этого бывшего Судаму, который здесь примет тело демона, и только потом, значит, ты станешь супругой Господа Нараяны, поскольку ты частичное воплощение Лакшми, ты будешь связан с Нараяной, а потом после этого, значит, ты уже вернешься непосредственно на Голоку. И Брахма также им сказал, что оба вы относитесь к категории так называемых джатасмара. Джатасмара – это личности, которые помнят свое прошлое рождение. Вот. И благодаря этому ты сможешь исполнить свою цель, потому что ты помнишь, откуда ты пришла, тебе легко будет возвращаться. И Судама, он тоже совершал определенные аскезы, чтобы ты стала его женой. Вот, и поэтому вы должны будете в этом мире обязательно сойтись, вот, а потом, так сказать, все будет таким образом устроено, что ты вернешься все-таки к Кришне. Вот. И Туласи сказала тогда, что на самом деле я не столько хочу вернуться к Вишну, к Нараяне, сколько хочу вернуться к Кришне. Говорит, но я боюсь очень Радхи, потому что она меня прокляла очень сильно, я теперь ее очень сильно пугаюсь. Вот. И Брахма сказала ей, что не волнуйся, гнев Радхи давно уже прошел, я тебе дам особую мантру. Дала ей особенную Радха-мантру. И при помощи этой Радха-мантры 13 лет Туласи, значит, поклонялась Радхе и полностью успокоилась. К тому времени она уже была взрослой девушкой. И однажды во сне она почувствовала какое-то такое очень сильное вожделение. Камадев пробил ее своей стрелой. Она вспомнила эту свою встречу с Кришной в рощах Вриндавана. И это чувство такого духовного вожделения не давало ей покоя никакого. Вот. И там же, так сказать, параллельно описывается история, что происходило с этим мальчиком-пастушком Судамой, который стал в материальном мире этим демоном Шанкачудой. Вот. То есть там описывается, что Кашьяпа – это один из таких основных праджапати, который был отцом и демонов, и полубогов одновременно, потому что у него были разные жены. Дити была матерью демонов, Адити была матерью полубогов. Еще у него была одна жена по имени Дана. Вот, и ее сыновья, это были Дановы, то есть это такая тоже особая разновидность демонов. И вот, значит, Кашьяпа был сыном Маричи, Маричи был сыном Брахмы. И другой сын Брахмы, Дакша, отдал Кашьяпе в жены 13 своих дочерей. Одна из них как раз выдала вот эту вот Дана. И один из их сыновей это стал некий Випрачитья, а его сыном стал Дамба. Этот Дамба был преданным Господа Вишну, но у него не было потомства, не было сыновей. Вот, и он совершал длительную аскезу в лесу под названием Пушкар, вот, и Вишну дал ему сына. Вот это как раз тот самый Судама стал его сыном, который позже стал этим вот демоном Шанкачудой. Интересно, что вот у преданных иногда сыновья бывают демонами, у демонов иногда преданными. Не все так ровно, не такая, так сказать, тут линейная логика. Кстати говоря, вам не жарко? Если жарко, то не мучьте себя. Или откройте окошко и включите кондиционер. Вот, потому что воздух элемент важный. Итак, когда, значит, этот Шанкачуда уже появился на свет, желание его прошлой жизни по воле Параматмы, по воле Кришны всплыло в его сердце. Вот, и он стал совершать аскезу, он стал молиться Брахме, поклоняться Брахме. Как правило, демоны поклоняются либо Шиве, либо Брахме. Вот два таких у них основных полубога, которым они поклоняются. Итак, Шанкачуда стал поклоняться Брахме с этой молитвой, с желанием, чтобы тот дал ему в жены Туласи. Что-то нужно сделать? Чем-то помочь вам надо, нет? А, выкрали. Демоны Данова выкрали. Ну ладно. Придется свежим воздухом. Кондиционирование закончилось. Ну ладно. Одним словом, когда, значит, он поклонялся Брахме, Брахма, как обычно, был доволен его аскезой, спросил, что тебе надо. Тот говорит, дай мне в жены Туласи, первое, а второе, значит, сделай меня неуязвимым для полубогов. Вот. И Брахма дал ему эти два благословения, он дал ему некий амулет, амулет, который принадлежал самому Господу Вишну, назывался Сарвамангала Майя. Вот это такой амулет, который этот Шанкачуда мог носить, и этот амулет делал его практически неуязвимым для какого оружия, почти бессмертным. Вот. И Брахма сказал, что да, ты получишь в жены Туласи, которая тоже будет твоей защитницей. А пока она будет тебе верна, ты будешь практически неуязвим. Вот. Но если, так сказать, ее репутация покачнется, то это сразу же приведет к тяжелым последствиям для тебя. Вот. И после этого Брахма сказал ему, теперь ты можешь лететь в Бадрикашам, в то место, где как раз находится Туласи, и она тебя фактически уже ждет. И Шанкачуда, такой красиво украшенный, с гирляндой, из цветов париджата. Те, кто носит цветы париджата, гирлянды, они никогда не стареют. Полубоги ходят с этой гирляндой из цветов париджата. Шанкачуда с этой гирляндой на своем вимане, таком летательном аппарате, который построен не из алюминия, как современные все эти самопадающие Боинги, вот, а он был построен против всех принципов аэродинамики, он был сделан из цветов, но летал быстрее всего. Вот, таковы законы высших миров. И вот Шанкачуда на этом необычном вимане прибыл в Бадрикаши, где его встретила Туласи. Встретила она его не очень ласково. Вот, у женщин своя тактика. Вот, и хотя она очень сильно хотела выйти за него замуж, она играла, так сказать, обычную такую роль. Вот как это, как и полагается, бабочка улетает от этого махаона, а сама смотрит, не слишком ли быстро я лечу, то вдруг не догонит, вдруг переиграю роль. Вот. И, значит, она стала говорить, что на самом деле вот, ты мне в подметки не годишься, только другими словами, полубожественными все это говорила. И какой-то там между ними спор завязался. Она ему сказала, зачем тебе вообще жениться, женщины, такие существа. Стала осуждать женскую природу очень активно, что они так улыбаются, а внутри, значит, у них свои такие эгоистические планы, что женщина будет, конечно, послушна мужу, но только до тех пор, пока он исполняет ее желания. Она разыграет из себя любую суперсмиренную, какую угодно, вот, но только тогда, когда он будет исполнять ее желание. Если нет, значит, она эти роли играть не будет. То есть описала ему, вывернула всю женскую природу наизнанку, все, так сказать, расписала ему. И она говорит, неужели ты до сих пор хочешь меня взять в жены после этого, значит, узнав о такой коварной женской природе. Вот. Но тот сказал, что таков закон этого мира, даже у Верховного Господа есть супруга. Вот поэтому для других живых существ вполне естественно стремиться к этому, независимо от того, какая природа. Он говорит, более того, это все равно временные роли, вот, поскольку я хотел, чтобы ты была моей женой, у тебя тоже такое было желание, все равно нам не вечность вместе коротать, так или иначе. Мы сыграем эти роли, а дальше все пойдет, так сказать, по уже другому сценарию, мы вернемся в духовный мир, тем более мы же оба Анджата Смара, мы помним свое прошлое рождение, поэтому наш брак это не что-то такое вечное, мы же не просто какие-то жалкие невежественные людишки, которые думают, что вот их любовь в этом материальном мире это что-то такое навеки вечное, и так уж к этому относятся, прям как будто это что-то вообще, смысл жизни. Мы же понимаем, что все это какая-то такая временная игра, какие-то временные отношения. Вот. Таким образом, она его подвергла некоторому испытанию. Вот он его выдержал, и, значит, они вступили в брак. Они настолько долго у них был разговор, что сам брахман прилетел, говорит, ты долго здесь будешь вообще разговор разговаривать? Время-то идет. Вот. Он обратился к Туласи, говорит, хватит испытывать своего жениха. Ему он сказал, что давай, проявляй больше решимости, ты должен на ней жениться без лишних церемоний по принципу Гандхарва. Гандхарва это обозначает брак без церемоний. Вот. То есть сейчас люди исповедуют брак типа Гандхарва. То есть просто, так сказать, кто-то к кому-то подходит и куда-то уводит. Вот. Это называется брак Гандхарва, без лишних слов, что называется. Вот. Таким образом, этот Шанкар-чуда забрал Туласи, и на этом своем корабле небесном они полетели по всей вселенной, свадебное путешествие. Он обрел большое могущество, он был очень горд тем, что у него есть этот амулет Сарва Мангала Майя, который делал его практически неуязвимым, что у него есть верная жена, которая рядом с ним, и тоже пока она с ним, пока она ему верна, с ним ничего не может произойти. У него цветы Париджата, значит, он никогда не состарится. То есть он был полностью опьянен всем этим материальным счастьем, чувством безнаказанности, такого вот состояния наслаждения. И значит, они наслаждались жизнью, как могли. И через какое-то время Шанкар-чуда фактически покорил своим могуществом почти всю вселенную, всех полубогов. Вот. Ну и, как водится по сюжету, полубоги стали жаловаться опять Господу Вишну. И Вишну сказал, все идет правильно, все правильно развивается, все по сюжету, все хорошо. Его вы не одолеете, потому что он получил определенные благословения. Вот. Но у меня тоже есть свой замысел, и он дал трезубец, говорит, это трезубец специально для господа Шивы, этим трезубцем Шива убьет Шанкар-чуду, больше никто из полубогов не сможет с ним сразиться. Вот. И, значит, когда полубоги вернулись в этот мир, через какое-то время господь Шива объявил войну этому Шанкар-чуде. Он сказал, что все, хватит, так сказать, тебе царствовать, теперь, значит, настало другое время. И началась великая битва. Причем интересно, что сначала армия этих демонов, которые возглавлял Шанкар-чуда, и армия полубогов, участвовали рядовые, эти вот главные, так сказать, воины. Сам Шанкар-чуда и Шива не участвовали сначала в этом, только сначала рядовые воины бились, но ничего не происходило, собственно, особенного. Демоны даже побеждали полубогов какое-то время. В конце концов, значит, уже должны были вступить главные воины в сражение, и вышел этот Шанкар-чуда. С Шивой они стали сражаться, там описывается очень долго всякие разные эти батальные сцены, что там с ними происходило. Чуть ли не Пашупата Астру Шива запускал в этого Шанкар-чуду. Пашупата Астра, это которая может разместить всю вселенную. Вот. Но Шанкар-чуду ничего не происходило, потому что он был полностью защищен. У него был иммунитет от всего этого. И в конце концов Шива сказал, ну все, значит, теперь уже самое главное нужно пустить действие. Вот. И он сел, в медитацию погрузился на своего возлюбленного Господа Вишну. И Вишну сказал: все в порядке, теперь уже я вступаю в роль. Теперь я, значит, выхожу на сцену. И Вишну принял на себя облик такого брахмана. Он сказал, такого старого бедного брахмана, он появился на этом поле битвы и подошел к этому Шанкачуде и сказал: о, великий царь, великий воин, великий кшатрий, подай что-нибудь бедному брахману. Вот, мне так нравится, ты такой красивый, так сказать, амулет, ты не должен мне отказывать. Вот, и поскольку Вишну всегда окружен своей Вишну-майей, энергией иллюзии, под воздействием этой энергии иллюзии Шанкачуда забыл о том, что этот амулет, собственно говоря, и гарантирует ему бессмертие. Вот, и он без лишних слов снял его, передал этому брахману. То есть одно дело было сделано, теперь уже можно было его убивать, теперь уже можно было любым оружием его убить. А пока на нем этот был амулет Сарва-Мангала-Майя, его ничем невозможно было взять. Вот, и теперь действие второе было. Теперь Вишну уже из этого старого бедного брахмана он превратился в Шанкачуду, принял точно такой же облик, как он, и отправился прямо домой, во дворец, где его ждала Туласи. Вот. А Туласи очень переживала, потому что муж ее отправился на войну. Она до этого не хотела, чтобы он воевал. Но он ей сказал, что все в порядке, я защищен всеми благословениями, у меня есть такой амулет, у меня есть ты, верная жена, все будет хорошо, нет никаких проблем, не о чем печалиться. Вот. И когда, значит, Вишну у него хитростью отобрал этот амулет, Сарва-Мангала-Майя, потом еще пришел в облике Шанкачуды, она так увидела и говорит: о, все, так быстро война закончилась, ты уже победил Шиву, всю эту армию полубогов. Он говорит: да нет, все проще оказалось. Вот мы начали воевать, никто никого не мог победить, обе армии сильные. Поэтому пришел брахма и сказал: что вы тут сражаетесь вообще, да здравствует мир и дружба. Короче говоря, он все иллюзии развеял, подружил нас, вот все, вопросы все решены, воевать не будем, все, так сказать, перемирие заключено. Туласи была вообще очень счастлива, что так все хорошо закончилось, муж его вернулся, нет никакой войны. Вот, и, значит, она полностью все поклонялась ему, своему мужу. А на самом деле это был Господь Вишну, конечно. То есть она поклонялась Господу Вишну в облике этого Шанкачуды. Вот. Ну и потом, значит, они возлегли на свое брачное ложе. И тут, значит, Туласи почувствовала, что как-то, так сказать, он себя ведет немножко не так, как ее муж себя вел. И она стала подозревать, что хотя очень похож, что-то не то, кто-то не такой. И она говорит: ты кто такой? По-моему, ты не мой муж, хотя очень похож. Вот. И тут, значит, Вишну раскрыл свои карты. Вот. И Туласи сначала потеряла сознание от ужаса вообще, в какую ситуацию она попала. Вот, что она изменила своему собственному мужу. И она поняла, что все, крышка. Вот. Теперь ее мужу, так сказать, уже ничего не будет защищать. Вот. И тем временем на поле битвы, значит, которая и не думала прекращаться, Шива стал очень легко побеждать этого Шанкачуда. Тут ничего не мог понять, что произошло. Тут он вдруг обнаружил, что, оказывается, амулет-то он отдал под воздействием какой-то иллюзии непонятной вот этому брахману, который тоже куда-то пропал неизвестно куда. Вот. И он стал чувствовать, что какая-то уже непонятная защита пропала, что какая-то сила начинает его теснить, и что все. То есть, и он стал чувствовать, что, ну, думает, как же так, вроде же моя жена, ее верность меня защищает, это последний мой козырь, уж что может покачнуть-то это. Вот. Но тем не менее, Господь Шива в положенный момент запустил этот трезубец, который дал ему Господь Вишну, и все, Шанкачуда был убит. Вот. А, как говорится, выпустили душу наружу из этого тела. А тем временем во дворце, значит, разворачивалась вся эта драма, когда Туласи обнаружила, что ее таким образом коварно обманули. Она говорит: ты вообще бессердечный негодяй, ты разбил наше семейное счастье, твое сердце твердо как камень, поэтому проклинаю тебя, и ты станешь камнем. Ты станешь камнем, этим шалограмом. Вот. И Вишну говорит: ну вот тебе раз. То есть делаешь все, чтобы исполнить желание всех, и попадаешь по какие-то проклятия. Ты же хотела, чтобы Шанкачуда стал твоим мужем. Хотел, я это выполнил. Ты хотела воссоединиться со мной, с Нарайаной. Хотела, я это выполнил. Что ты меня проклинаешь? В чем дело? Вот. То есть Верховному Господу, на самом деле, ему труднее всего приходится, потому что ему приходится выполнять кучу разных противоречивых желаний живых существ. Вот. И Тогда уже пришло, так сказать, его время произносить проклятие. Он говорит, ну раз ты проклинаешь меня стать камнем, значит я тебя проклинаю, ты станешь рекой Гандаки. Вот, а из твоих волос появятся эти растения на берегу Гандаки, туласи. Вот, и туласи будут расти также на берегу этой реки Вираджи. Вот, когда, кстати говоря, Радха прокляла ее еще в духовном мире, то с перепугу часть тела этой вот гопи Вираджи превратилась в эту реку Вираджу. И также река Вираджи – это та река, которая разделяет материальный и духовный мир. Иногда называют эту реку Вираджи причинным океаном. И вот когда они произнесли эти обоюдные проклятия, дело было сделано. Вот, тут Кришна понял, что надо не только проклинать, а также еще и благословение давать надо. И он сказал, что в действительности у корней этого основания дерева Туласи находятся все места паломничества. Поэтому, когда преданный обходит вокруг Туласи, фактически он делает парикраму или обхождение по всем местам паломничества. Но это нужно помнить, потому что сознательно эти вещи нужно делать. И так он говорит, у основания, у корня Туласи все места паломничества. Он говорит, вода, в которой находятся листья Туласи, подобна воде со всех священных рек. Далее он сказал, что кто будет носить кантималу из Туласи, на каждом шагу будет получать плоды Ашвамедха-яги. Знаете, что такое Ашвамедха-яги? Ашвамедха-яги – это очень серьезные яги, которые могут позволить себе только великие императоры. Вот это 100, это жертвоприношение коня, очень такое непростое. И человек, который носит кантималу из Туласи, делает шаг, оп, получил плоды Ашвамедха-яги. Еще один шаг, оп, еще плоды Ашвамедха-яги. Но нужно понимать, что это Туласи дает. Далее он сказал, что тот, кто лжесвидетельствует или обманывает в присутствии Туласи, тот попадает в ад под названием Кумбипака на 14 жизней Индры. Вот, поэтому, как говорится, будьте осторожны в присутствии Туласи. Также он сказал, что ты будешь еще в форме этой реки Гандаки женой соленого океана, потому что соленый океан это не что иное, как мое воплощение. В Бхагавад-гите Кришна говорит, среди водоемов я океан, ты как эта река будешь впадать. Гандаки она впадает в Гангу, а Ганга впадает уже непосредственно в океан. Далее он сказал еще, что тобой, твоими листьями, Туласи, он говорит, можно заменить все цветы. Если, допустим, когда мы предлагаем что-то Верховному Господу, пушпа или цветок является обязательным. Мы предлагаем благовоние, мы предлагаем воду и предлагаем этот цветок. Это такая минимальная пуджа. Вот. Но, предположим, зимой, когда цветы или дорогие, или их мало, или их просто нет под рукой, то практически любой букет дорогих роз может быть заменен одним маленьким листиком Туласи. Настолько Туласи дорога Господу Кришне. Вот, поэтому он сказал, что твой листок, он заменяет все. И когда Бхагавад-гите Кришна говорит «патрам пушпам палам тоям», что мне можно предложить листок, цветок, плод или воду, вот, под этим вот пушпа, патрам, это, по-моему, листок, да? Короче говоря, там Вишна Чакрати Тхакур в комментарии говорит, что под цветами и листьями, вернее, под листьями имеется в виду лист Туласи. Лист Туласи, это самый дорогой лист для Кришны. И далее он стал говорить о том, значит, какие меры предосторожности необходимо соблюдать. Он говорит, что если человек поклоняется камню Шалаграму без Туласи, не предлагая Туласи, то в будущей жизни ему предстоит разлука с женой. Если он не предлагает Господу Вишну листья Туласи, то он останется без жены на 7 жизней и будет сильно болеть. Вот. И когда Господь закончил говорить, то Туласи от всех этих проклятий и благословений одновременно оставила тело и вернулась на Вайкунху в сердце Нараяны, поскольку она, как знак Шриватсы, находится на груди Нараяны, поскольку она была частичной экспансией Лакшми, а у Лакшми место там, на груди Вишны. Вот. И ее тело стало рекой Гандаки, а Вишну стал этой горой Аннапурна, которая находится возле этой реки Гандаки. Вот. И также камни, которые там образуются, это камни, вот эти вот шалограммы, которые являются различными воплощениями Вишну. И Туласи поклоняются. 8 основных имен у нее. Это Туласи, вот это вот несравненное, Вриндавани. Это та, которая, значит, находится, живет во Вриндаване. Вринда, Вринда буквально обозначает зеленое. Вриндаван обозначает зеленый лес. Буквально. Ван это лес, Вриндаван зеленый лес. Или лес, где растут Туласи, где растет Вринда, Вриндаван. То есть место, лес, состоящий из Туласи, это Вриндаван. А потом ее имя еще Вишвапавани, это та, которая очищает всю Вселенную. Вишвапуджита, это та, которая поклоняется вся Вселенная. Пушпасара, лучшая из цветов, Нандини, дающая радость, и Кришнадживани, та, которая является жизнью самого Господа Кришны. Вот, то есть Туласи играет очень важную роль в жизни вайшнав. Мы знаем, что она также является администратором Вриндавана. И администратор – это важная роль. Вот, если вы приехали в какую-нибудь гостиницу, и там мест нет, но у вас знакомый администратор, знаете, что у администратора места есть всегда. Хотя ни для кого нет, но у администратора какой-то загашник есть всегда. Вот поэтому, если вы знаете администратора, он вас точно туда поселит. Так вот, если мы с Туласи будем в хороших отношениях, это обозначает, что в духовном мире место найдется. Она администратор всех этих вещей. Есть такое место в Вриндаване, называется Туласи Кунда, озеро Туласи. Она находится неподалеку от холма Анандаграм, где это был замок Ананды Махараджа, где часть детства Кришны прошло. Вот. И это очень такое интересное место. Вот там его лет, наверное, уже не помню, 10 назад передали, пожертвовали искон. Оно такое было все разгромленное, разрушенное. Искон его восстановило. Очень красивый такой, он, правда, небольшой, но красивый храм. Он не Туласикунда, Вриндакунда. Вриндакунда, ну, то же самое, Вриндакунда называется. Вот. И там, значит, это как раз место, где каждое утро Туласи проводит эту пятиминутку, вот, разводку. Потому что каждый день какие-то должны быть игры Кришны, и этим играм Кришны должны способствовать разные живые существа. Они выясняют, в каких одеждах сегодня будут Радха и Кришна. И в соответствии с этими одеждами, те аллеи или те места, где будут проходить Кришна и Радха, они должны приобретать такой цвет, который в гамму, так сказать, в масть, что называется, с одеждами Кришны. Вот, какое у него настроение, какие мелодии должны петь птицы. В общем, дается полная разнарядка на день, вообще, что нужно делать. Вот, хотя, с одной стороны, мы знаем, что во Вриндаване проявлено такое спонтанное преданное служение, называется Рагануга Бхакти. Вот, тем не менее, планирование тоже там не исключено, и оно необходимо. Вот, потому что есть какая-то, так сказать, обязательная программа, и уже на фоне этого всего разворачиваются свободные программы. Вот, какая-то должна быть база. Мы можем танцевать какой-нибудь свободный танец, но земля должна быть совершенно четкой, так сказать. Точно так же есть вещи обязательные. И как раз Вринда Деви, она планирует такие вот обязательные вещи, а на фоне всей этой обязательной программы уже разворачивается Рагануга, свободные спонтанные игры Радхи и Кришны и их спутников. Вот. И эта история или эта информация может помочь нам более сознательно относиться к Туласи, к этой личности, понимать, что это не просто там какой-то священный базилик, а это экспансия такой вот великой личности, гопи. Она является источником бхакти. Поэтому говорится, что хорошо повторять мантру на четках из Туласи, носить кантималу из Туласи, повторять джапу, сидя рядом с Туласи, потому что от нее исходит эта вот энергия бхакти. Мы знаем, что Харидас Тхакур, его не пускали в храм в Джаганатхапуре в связи с его мусульманским происхождением, но он сидел и возле деревца Туласи, значит, повторял мантру, и бхакти у него было больше, чем у многих из тех, кого в храм пускали. То есть он имел такое особенное благословение. Поэтому присутствие Туласи в нашей жизни является очень важным. Хорошо, когда дома есть Туласи, выращивают ее, она дает эту атмосферу бхакти. Вот. Мы должны правильно понимать, что такое кантималы. Не просто какое-то вайшнавское украшение. Говорится, тот, кто оставляет тело, с кантималой на шее, к нему слуги Ямараджи не смеют подойти, потому что она дает бхакти. Конечно, эти вещи они не являются прямо такими автоматическими. Нельзя одеть бхакти на какого-то, просто, вернее, одеть туласи на какого-то демона, и он автоматически станет бхактой. Нет, конечно. Вот это один из таких основных процессов, которые вместе объединяются и помогают нам быть преданными Кришне. Вот поэтому поклонение туласи деви считается одной из могущественных анг, то есть аспектов преданного служения, и потому ее роль в нашей жизни так важна. То есть это не просто какой-то ритуал, а это личность определенная, несущая в себе вот эту энергию бхакти. Вот поэтому теперь мы можем смотреть на туласи и поклоняться ей с большим пониманием, с большим чувством. И теперь мы знаем точно, как к ней нужно обращаться, что это представительница духовного мира, это не просто какая-то тут мирская флора, какой-то цветочек. Вот. Внешне это может выглядеть как угодно, но это воплощение великой преданной. И поэтому нужно понять, что Туласи Пуджа является очень важным фрагментом. Мы можем вспомнить, о чем там поется в этой песне, когда там говорится, что я как там море Абхилаш Билас Кунджи Диовас. Море Абхилаш, мое единственное желание жить в рощах Вриндавана. То есть он просит, чтобы Туласи исполнила это желание. Вот, и она занимается великим служением Кришне, и это то, в чем мы также нуждаемся. Это сева адхикара ди кора ниджас. То есть сева адхикара – это квалификация в преданном служении. Преданное служение – это самая тонкая и возвышенная форма деятельности. Все остальные виды деятельности, работы, которые совершаются, это более грубые формы работы. Всякие разные специальности, или, скажем, мастерство или виды деятельности, которыми мы владеем, это просто такие загрубевшие, искаженные формы преданного служения. Вот. Преданное служение – это самая чистая, возвышенная форма деятельности. И в ней необходимо приобрести вот эту вот адхикару, или квалификацию. Какое-то время назад мы говорили, что такое адхикара. Кара – это деятельность, а адхи – это то, что стоит над ней. Адхи, мы знаем, адхи-бута – это одно из имен Кришны, стоящего над материальной природой. Адхи-дайва – это тот, кто стоит над всеми полубогами, над космосом. Адхи-атма – это параматма, которая стоит над душой. То есть адхи – это стоящий над. Адхи-кара или квалификация – это обозначает то, что стоит над деятельностью. Потому что деятельность – это внешнее какое-то действие. Но за этой внешней деятельностью стоит определенное понимание, определенный мотив, определенное настроение, какое-то желание. И то, что стоит над деятельностью или мотив, с которыми совершает действие, это есть адхикара, квалификация. И в зависимости от нашей квалификации будет эффект. Если мы совершаем действие механично, без понимания, что мы делаем, эффект тоже будет, но он будет небольшой. А если человек делает эти вещи с пониманием, с правильным настроением, в духе жертвенности, с желанием доставить радость Кришне, то это и есть настоящая сева адхикара, дух служения. То есть, собственно говоря, мы совершаем действия именно как севу. Сева обозначает служение. Вот обычно люди совершают действия для служения себе, эгоистичное действие. А в преданном служении эта деятельность совершается как то, что ставит своей целью удовлетворения Кришны, сева адхикара. Вот. И туласи в этом плане полностью является таким вот, что ли, образом этой вот жертвы, которая всю свою жизнь отдает служению Кришне. И поэтому она может взять нас к себе, задействовать в служении во Вриндаване. Таким образом мы можем тоже восстановить свое положение преданных Кришне. Хари Кришна. Похоже на то.
Вот эта же Вираджа, она с утра планирует весь день Кришны, и потом она еще может участвовать в луне играх сама. Ну, просто как боты, да?
Да.
И у нее именно вот служение вот, запланировать и все, и потом на втором.
А потом что, гулять? Нет, она это одна из гопи. Это одна из гопи. Она постоянно находится в каком-то служении. Пятиминутка вся эта утренняя все не заканчивается. Естественно, что она принимает участие в играх Кришны.
Но она не относится к восьми главным?
Нет, она не относится к восьми. Восемь главных гопи – это экспансии тела Шримати Радхарани. Там кто среди них, значит, полная, так сказать, Лалита, да? Лалита, Вишака, Чампакалата, Индулекха, Рангадеви, Судеви, кто там еще? Читра и Тунгавиди, да? Восемь вот основных. Вот это экспансия тела Шримати Радхарани. Туласи не относится к ним.
Она просто джива или она...
Нет, это не джива. Туласи это не джива. Это не джива. Это шакти. Это шакти. Мы знаем, что есть джива шакти. Мы с вами относимся к категории джива шакти. Вернее, нет, так сказать. Есть Кришна. Это основная татва, изначально, с которой все исходит. Вот. Паран-татва, высшая татва. Из нее исходит джива-татва, это живые существа. Есть шакти-татвы. Шакти-татва – это то, что не является ни богом, ни дживой. Вот. И шакти-татва делится на разные уже подразделы. Материальная энергия – это шакти – это энергия. Шакти-татва – у нее много разных проявлений. Есть материальные шакти-татвы, это, например, гуны, материальная природа – это материальные шакти-татвы. Есть духовные шакти-татвы. Духовные шакти-татвы – это вот экспансии Радхарани, Кришны, всевозможные. Вот, то есть прямые такие воплощения – это то, что является как бы неживыми существами, хотя они ведут себя как живые существа, но это шакти, это другое.
А среди обычных людей не может быть шакти?
Среди обычных людей? Не, ну как, видите, туласи если приходила, значит, может.
Если помнишь свои прошлые жизни, то значит это.
Говорю об умном строении, об цели, то есть понимание правильно. У нас есть садана, садана, ну, как если взять в руку, это как бы ритуал, да, если она без правильного умного настроения, смирения, без цели, понять для чего.
Если это без настроения, то уже не садана. У садана есть четкое определение. Проблема в том, что мы слова порой не в первых значениях используем. Если вы посмотрите, опять же, изначальный текст Нектара преданности, там определяется, что такое садана бхакти. Садана – это практика задействования чувств, своих чувств для удовлетворения Кришны. Это садана. Если человек задействует свои чувства, но забывает, что нужно удовлетворять Кришну, это не садана. Это не подносится к категории садана.
Значит, если делать как ритуалы, то есть ритуал, допустим, просто говорит, просто, допустим, там молитву говорит, он не знает значения, не знает, то есть цель не ставит, даже настроение, допустим, смирение.
В этом случае эффект очень маленький. Очень маленький эффект.
А вот развить как вот, ну, первое мы у нас как бы мы уже, может, развили, допустим, ритуально, да, ну, сам ритуал, а вот как развить второе и третье, допустим, по настроению, цель, чтобы была действительно в сердце такая.
Это все достигается только в том случае, если мы принимаем процесс целиком. Процесс целиком – это обозначает, что мы ничего не из него… Это технология, как говорится, из песни слова не выбросишь. Если человек следует пяти основным ангам, воспевает святое имя, слушает Шримад Бхагаватам, поклоняется божеству, правильно общается с преданными и живет или бывает в святой дхаме, или служит в святой дхаме, если он этим пяти ангам следует, тогда у него все будет гармонично развиваться. Если человек чему-то не следует, если он решил быть, допустим, Харидасом Тхакуром, только воспевает святое имя, но при этом шастру он не читает, божеству не поклоняется, с вайшнавами не общается, в дхаме или в храме, который это представитель дхамы, не бывает, скорее всего, неправильное настроение разовьется. Я знаю одного такого Харидаса Тхакура, вот, который, кстати, слава богу, не здесь живет, а далеко. Когда-то, так сказать, он в наших краях бывал. Вот. Страшное дело, до чего его довело воспевание святого имени. Вот. Человек там ужасные качества себе развил. Ужас. Знаете? Страшно смотреть вообще. Вот. Воспевание святого имени. Конечно, не воспевание к этому привело, вот, а неправильное понимание всех этих вещей. Такие вещи говорит, такие вещи делает. С ума с этим. Вот. Поэтому для преданных существует стандартный процесс. стандартный процесс. Пять основных анг. Вот, и если человек слушает, поклоняется, общается, общение с преданным является очень важным фактором, потому что общение, оно должно всегда присутствовать во всех трех аспектах. Три аспекта общения обозначают: общайся со старшими, выражаем почтение, общайся с равными, делись с ним пониманиями, и общайся с младшими обязательно, давая им свою милость. Если мы думаем, что общение это только с каким-то одним типом, некоторые говорят, да, с кем тут общаться, там вообще никого нет, только я прихожу, когда старший приезжает, духовный учитель, кто-нибудь, тогда общаюсь. Это неправильно. Должны все три типа общения. Если человек общается только со старшими, считая, что все остальные, нет ему никого равного в этом мире, поэтому с кем ему тут общаться, кто тут может быть ему равным. Вот. Или, а с младшими какой смысл, у них одни проблемы, вечно они приходят со своими проблемами, вот. То тогда у человека неправильное настроение будет развиваться. Общение, садху санга, обозначает все три вида, и со старшими, и с равными, и с младшими. Тогда в человеке формируется и сострадание, если он с младшими общается, тогда у него развивается и дружба, если он с равными общается, и тогда у него развивается почтение, если он со старшими общается. Если вот это общение его не является таким целостным, полным, тогда будут какие-то аномалии развиваться. Это тоже, кстати говоря, наблюдаемый иногда феномен. Вот, поэтому для того, чтобы было правильное настроение, для этого нужно, чтобы пять основных анг присутствовали. Собственно говоря, Шрила Прабхупада весь наш процесс так и построил, чтобы все пять анг присутствовали. Дхама далеко, ну, храм-то близко, храм представляет Дхаму. Книги доступны, вайшнавы, есть божества, доступны, святое имя доступны. То есть он сделал так, что вся исконовская программа, она вся вокруг этих пяти анг крутится, вся. Вот. Если человек серьезно хочет каких-то успехов в духовной жизни достичь, то говорится, что эти пять анг, они настолько могущественны, что они могут вызвать бхаву даже у новичка. Это ненадолго, но хотя бы на какое-то время, чтобы он приобрел хотя бы вспышку, хотя бы какой-то, так сказать, опыт духовного вкуса. Здесь нужно просто понимать, что все связано. Невозможно улучшить воспевание святого имени, если мы шастры не читаем. Невозможно шастры понимать, если мы святое имя не повторяем. Невозможно не воспевать правильно и не понимать шастры, если мы божеству не поклоняемся. Все очень тесно связано. Все очень тесно увязано. Хотя мы знаем, что каждый из процессов он самодостаточен. И приводятся примеры, что, допустим, Махарадж Парикша достиг совершенства только благодаря слушанию Бхагавата. Там, допустим, Акрура благодаря молитве, Шукадева Госвами благодаря киртану. Это говорит о том, что каждый процесс, он могущественный настолько в себе, что один он может что-то сделать. Но для обычных людей, если мы не на уровне Акруры, Парикшита или Шукадева Госвами, то нам рекомендуются все пять анг, все пять этих основных процессов, тогда мы можем получить хороший результат, правильное понимание. Тогда садана будет саданой. Не просто задействование чувств в каком-то ритуале, непонятно для чего, а это садхана, это задействование чувств с целью удовлетворения Кришны. Вот это садхана бхакти, так определяется.
Я вспомнил, как-то несколько лет назад, там, на вопрос преданного одного человека, при преданном служении там две вещи происходят. Уходит страдание, еще второе дело.
И развиваются все наилучшие качества.
Да, и он жаловался, что уже много лет он воспевает, там джапу делает и все. И вы сказали, что когда нет этого настроения, то есть цели, то есть это как бы получается, что
если у него страдания не уходят, это обозначает, что он находится на уровне оскорбительного воспевания. Не понимая, как повторять мантру надо. Скорее всего, или потому что он мало слушает, или неправильно общается с преданными. Все отсюда. То есть, опять же, все эти пять процессов не так связаны, что стоит только одно какое-то запустить. И уже трудно. Очевидно, что мы не можем, как Махарадж Парикшит или там Шукадева Госвами, одним процессом чего достичь. Нам нужен комплекс мер.
А на каком удалении от Кришны начинаются джуга? То есть если у него шакти вокруг, Радхарани, Гопи, все это шакти, то Кришна начинается джуга. То есть вот Галука Вриндавана, она там есть джуга вообще? Джуга там,
да, конечно, есть. Какое удаление, я не встречал километраж описания, на каком расстоянии от Кришны. Я думаю, что они есть везде. В Бхагавадгите Кришна говорит, описывает дживу сарвагата, что он здесь везде находится. То есть нигде не говорится, что Кришну окружает трехкилометровый ореол шакти, так только потом какие-то дживы там прыгают. Нигде такого я не встречал описания. Кришна говорит, сарвагата, дживы везде находятся. Вот. Другое дело, что они могут роли играть чуть более скромные, допустим, Они могут быть не в числе основных гопи, но они могут быть в числе манджари, которые помогают гопи, которые тоже на самом деле очень рядом, близко находятся. Еще вопрос?
Святое имя усиливает ум и настроение.
Святое имя что делает?
Усиливает ум и настроение во время джапы.
Святое имя усиливает ум и настроение во время джапы. Это дополнение?
Выпиваешь молитвенное состояние, потом просто выпиваешь. И святое имя на вот эти моменты ловит, оно усиливает.
Святое имя – это Кришна.
Да.
Если мы искренни, то Кришна дает нам правильное понимание, что как делать, в каком настроении находиться.
Он сразу во время воспевания дает?
Да, у каждого есть свой определенный опыт, каким образом воспевание стимулирует дальнейшее воспевание. Это правильно. Воспевание стимулирует дальнейшее воспевание, потому что воспевание – это не просто метод, это также и цель. Это также и цель. Поэтому, если человек искренний, то в процессе воспевания усиливается и понимание, и правильное воспевание в процессе воспевания приходит. Все. Шрила Прабхупада ки джай.